Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект. Мы пишем историю нашей страны в 20 веке. Мы идем по алфавиту, когда пишем эту историю в лицах, и каждое лицо на каждую букву, по три человека, по три героя нашей истории на каждую букву. Обычно у нас их трое, иногда на некоторые буквы у нас бывало больше, скажем, на букву К у нас было целых 9 героев, ну, потому что так устроен русский язык, русский алфавит, и в том числе фамилии в русском языке на букву К значительно больше, чем на другие буквы. Ну, а сейчас у нас уже буква Щ, и я напомню, на букву Щ у нас 3 героя, и одного из них, как всегда, выбрал я, воспользовавшись своим правом, таковы условия нашей игры. Одного героя выбираю я, и я решил выбрать Владимира Васильевича Щербицкого, который долгие годы был одним из руководителей советской Украины, когда Украина была союзной республикой в составе СССР. Ну и, как всегда, в начале программы биография героя.
Владимир Васильевич Щербицкий, многолетний руководитель Украины, председатель Совета министров, второе лицо в республике с начала 60-х по начало 70-х годов, а затем вплоть до 1989 года главный человек на Украине. Первый секретарь ЦК Украинской компартии, родился в 1918 году в городе Верхнеднепровске Екатеринославской губернии, которая в советское время стала называться Днепропетровской областью. То обстоятельство, что Щербицкий был родом с Днепропетровщины и не просто с Днепропетровщины, несколько лет был секретарем горкома партии в родном городе Брежнево Днепродзержинске, как раз в то время, когда молодой еще Леонид Ильич возглавлял Днепропетровский обком партии, сыграл решающую роль в его карьере. Впрочем, не сразу. К 1957 году Щербицкий был уже секретарем ЦК Компартии Украины, а в 1962 году был назначен главой правительства республики. На этом посту он не поладил с тогдашним советским лидером Хрущевым и был снят с должности. Отправлен обратно в Днепропетровск первым секретарем обкома партии. А Павел Щербицкий переживал тяжело, даже инфаркт перенес. Но осенью 1964 года Хрущева свергли. К власти пришел земляк Щербицкого Брежнев, который стал собирать под свое крыло в Москву, выдвигать на ключевые должности в других республиках и областях своих людей, с которыми работал в Днепропетровске, в Запорожье, в Молдавии, в Казахстане, но прежде всех, все-таки самых близких, родных, проверенных, днепропетровских. В 1965 году в карьере Щербицкого происходит разворот на 180 градусов. Он возвращается на прежнюю должность председателя Совета министров Украины. Случай по тем временам беспрецедентный. Бывало, люди возвращались после нескольких лет опалы на высокие посты в партии и государстве, но чтобы именно на ту самую должность, с которой их когда-то уволили с понижением, такого, пожалуй, не случалось никогда. Вскоре становится понятно, что Брежнев видит Щербицкого на посту политического руководителя республики. В 1972 году Щербицкий, наконец, становится первым секретарем ЦК КПУ в ранге члена Политбюро ЦК КПСС, которым он был избран еще раньше. Все последующие годы, пока был жив Брежнев, Щербицкий был одним из самых доверенных его людей. Ходили слухи, что он его вероятный преемник. Однако этого не случилось. Брежнева сменил Андропов, потом Черненко, и, наконец, настало время Горбачева. В 1986 году, сразу после Чернобыльской аварии, Щербицкий понес колоссальный урон своей репутации, когда под давлением Москвы принял участие в попытке скрыть от граждан правду о масштабах катастрофы. В частности, в Киеве не была отменена первомайская демонстрация. Под занавес перестройки Щербицкий ушел в отставку под давлением Горбачева. Всего через 5 месяцев неожиданно было объявлено о его кончине. Официальной причиной смерти было названо воспаление легких, однако близкие к Щербицкому люди говорили, что он добровольно ушел из жизни.
Ну, а теперь я хочу представить вам своего гостя. На самом деле, эту программу мы пишем в киевской студии, потому что многие знают, что я работаю не только в Москве, но и в Киеве, и здесь со мной в киевской студии Юрий Шиповал. Юрий Иванович Шиповал – один из самых известных в Украине историков современности, специалистов по политической истории, доктор исторических наук, руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований Национальной академии наук Украины. Юрий Иванович, я вас приветствую и благодарю за то, что согласились принять участие в нашей передаче.
Добрый день и спасибо за приглашение.
Юрий Иванович, я читал вашу очень интересную статью, и не одну, но вот у вас была одна такая приметная статья в газете «День», в украинской газете «День», не путать с российским днем. российский день это российский день, а украинская газета «День» — это такая, наоборот, весьма уважаемая и респектабельная газета. Одной из фишек, так сказать, этого средства массовой информации является публикация больших, таких иногда на несколько полос, очень интересных статей, посвященных в том числе политической истории современности. Вот у вас была статья, где вы сравнивали Щербицкого и Шелеста. Шелеста Петра Ефимовича, да. Или как его зовут на Украине, Петро Ефимович.
Петро Ефимович, так.
Предшественника Щербицкого на посту первого секретаря ЦК Компартии Украины. И я, честно говоря, уже когда выбирал, вот делал этот выбор, Щербицкий, я имел в виду и вас, и имел в виду поговорить не только о Щербицком, но и о Шелесте. Шелест у нас, к сожалению, на букву «Ш» не прошел по разным соображениям. Я приберег современную политическую историю до буквы «Щ». Я имею в виду современную политическую историю Украины. Так вот, давайте сравним. Биографию Щербицкого все слышали. Чем отличается биография Шелеста? Кроме того, что он был на 10 лет старше.
Ну да.
Кстати, столетие было недавно, да?
Да. Ничего в Украине не было, кстати. У нас был круглый стол в нашем институте, который, вы понимаете, почему был. Но было страшно интересно. Виталий Шелест...
Я не понимаю, честно говоря, почему был.
Потому что я это предложил.
А потому что вы это предложили. Понятно.
Поэтому и меня поддержало, слава богу, руководство. И, в общем, были люди, которые помнят Шелеста. И Щербицкого. Кстати, вот эти вот две личности, они были на этом круглом столе тогда, так сказать, присутствовали оба этих человека. Отличается биография, знаете, чем? Если так посмотреть в корень, Щербицкий был человеком номенклатурным.
Ну да, он был только секретарем какого-нибудь горкома, обкома или председателем Совета министров Украины.
Ну да, значит, было это. Но дело в том, что у него карьера-то началась в 9 классе.
Угу.
Вы понимаете, в чем дело? Его в райком пригласили, и он целый год в 9 классе, мальчишка, он работал вот в этой номенклатурной уже структуре, и он уже вкусил, так сказать, в той или иной степени и прелести, и ощутил минусы, но он увидел.
То есть у него был вкус к аппаратной,
да,
номенклатурной,
да,
работе,
верно.
Он сознательно строил свою карьеру.
Да, да. И он знал законы, он, понимаете, как-то вот, так сказать, он это более тонко ощущал, скажем так. Шелест-производственник. Это вот та фигура, так сказать, от станка, которая, конечно, оказалась в этом номенклатурном доме со всеми вытекающими последствиями, так сказать. Но вот это вот их очень сильно отличало. Вот. И плюс это были, конечно, разные темпераменты. Шелест был взрывной, эмоциональный.
То есть он был такой вот крепкий производственник.
Крепкий,
да?
Производственник, причем он и не стеснялся, он мог и материться, так сказать. Ну, это, в принципе, лексикон, вы знаете, тогдашних руководителей, ничего удивительного.
Да, некорректные, да, выражения,
да,
это называлось.
Да.
Вот, извините, перебью. Вот да. Вы в своей статье написали, что вы даже специально этот вопрос изучали, ездили в охотхозяйство под Киевом,
да.
В Яготине, по-моему, да?
В Яготине.
Неправильно произнес. В Яготине, в охотохозяйство,
да.
Нашли там егерей, которые охотились,
да,
с Шелестом.
С вождями.
И они сказали, что как раз Петр Ефимович был человек вполне корректный. То есть не ругался, водку не пил, пил красное вино.
Да.
Но... И ничего такого себе не позволял.
Но они были оба. Значит, единственное, что отличало, значит, эти два человека, эти охранники, егери, значит, в одной ипостаси, они мне рассказали, что...
Щербицкий... Они же и охранники были.
Да, конечно. Щербицкий был более такой закрытый.
Угу.
Он все время думал. Я так думаю, что он вот эти редкие минуты расслабления, я думаю, это тоже был какой-то момент выстраивания каких-то комбинаций, выработка стратегии, какие-то перспективы он там вырабатывал. По-видимому, я так себе предполагаю. Он был более закрытый. У нас есть такая даже поговорка.
Кто из них был азартный охотник или оба?
Нет, Шелест был азартный.
Шелест.
Дело в том,
Щербицкий?
Что Щербицкий нет. Они рассказывали, что он с этими утками. Это как бы ритуал для него был больше.
То есть надо поехать на охоту,
надо поехать
с товарищами по политбюро.
Да. И даже если он был сам в этой лодке, лодке с егерем, так сказать, он как-то ощущал вот это другая обстановка, он один, он мог что-то обдумать. А Шелест, он был вот такой, знаете, ну как сравнить? Это какой-то вроде бы как украинский Хрущев отчасти.
Но он даже внешне чем-то похож был
на
Никиту Сергеевича.
Да, ну вот удивительная вещь.
Но карьеристом он не был, правильно я
воспомнил?
Вот он был из тех крепких хозяйственников,
конечно,
которые были, я бы сказал, вот такие при этом солдаты партии. Вот я работаю на заводе, но раз партия приказала, там покряхтел.
А так и было. так и было. Вы знаете,
он... Он не раз хот... надо, да?
Да, 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 я пойду и буду. Так, собственно говоря, и произошло. Но была одна существенная разница. Шелест при всем том, его интернационализме, канонах, в которых он был воспитан, он был патриотом Украины. Я повторяю, он не был националистом. Я это подчеркиваю. Он был патриотом. И вот эти вот какие-то вещи... связанные с украинской историей, с прошлым, с ролью Украины, со статусом Украины.
И вот эти патриоты-националисты, мы уже сразу попадаем на такую зыбкую почву, которая в советские времена была особенно зыбкой, я сказал, там вдвойне зыбкой.
Конечно.
Это сейчас мы можем спокойно рассуждать о том, чем патриотизм отличается от национализма. А тогда, знаете... Вы сами написали, вас цитирую, на чем всегда горели украинские руководители? На двух вещах, на хлебе и на национальном вопросе.
Это факт, это факт. Но знаете, у Шелеста было то, что вот мы называем двойной лояльностью. С одной стороны, я не могу ничего сказать, он абсолютно был солдатом партии, как вы правильно сказали, это чистая правда. С другой стороны, он совершенно понимал необходимость того, чтобы Украина ощущала себя... хотя бы в рамках той советской законности комфортно. А этого как раз этого и не хватало, этого как раз и не было. И он очень болезненно, так сказать, на вот эти вещи реагировал.
А Щербицкий?
У Щербицкого было... Шелест был, знаете, вот Шелест для меня, он как монолит. Вот он как... Я вот его нарисовал какой-то там штрихами, какой-то... Вот он таким вот, он родился, пришел, точнее, родился, не знаю, какой он там был. Он пришел в эту номенклатурную стаю, так сказать, он прожил эту жизнь, потом ушел на пенсию, когда ему сказали уйти. Он как бы вот таким монолитом он и прожил. Щербицкого было два этапа в жизни очень важных. До... его снятие с поста председателя Совета Министров в 1963 году, до наказания, скажем так, Хрущевского, и после. Это два разных Щербицких, это два разных человека. Вот тогда, до 1963 года, мы видим Щербицкого тоже вот в этой ситуации оттепели, там, либерализации, каких-то иллюзий, восстановления статуса и прав республик. Тогда это очень модная тема была. И, кстати, не только модная, она реально делались какие-то вещи. И Щербицкий 1965 года, чуть-чуть позже, когда он делал карьеру, когда он знал, что он станет первым человеком, делал для этого все. Это разные два Щербицких.
Он понимал, что он станет первым человеком, потому что к власти пришел Брежнев, человек, который был связан всеми своими корнями с Украиной, с Днепропетровском, с родным его городом. И видимо, их ведь пути пересекались,
вы
да?
Вы сказали ключевое слово, конечно. Вы сказали ключевое слово. Это был Днепропетровский клан. Угу. Это правда. Их пути пересекались, потому что, когда Щербицкий работал в городских структурах, Брежнев возглавлял обком партии. Вот и все.
Они были... Брежнев, будучи первым секретарем обкома партии в Днепропетровске, знал
да,
он городского знал, партийного работника Щербицкого.
Щербицкого, который был тогда в Днепродзержинске, известном вам месте, родине, значит, и так далее. Я, кстати, был не так давно в Днепродзержинске. Это, конечно, ужасное впечатление сейчас все производит. Но память и о Щербицком, и о Брежневе там живет. Это я могу вам... И в Днепропетровске, более того, точно так же живет. И вот эта связь, понимаете, она более того, ну, вы знаете, как и в обычной жизни в политике, ведь много решают симпатии, антипатии. И Брежнев, он симпатизировал.
Брежнев не просто симпатизировал Щербицкого. Да. Ходили даже одно время разговоры, что Щербицкий – это преемник Брежнева.
Был такой момент, но у Щербицкого был все-таки здравый смысл, и он знал, что эти московские волки, кремлевские волки, они его съедят. И поэтому он, так сказать, отказался, он нашел в себе силы, и этот соблазн был отброшен.
То есть он не вступил в эту борьбу?
Нет, нет, ему было достаточно здесь...
Но для этого, наверное, нужно прежде всего находиться в Москве, да, чтобы...
Конечно. Но он был членом...
И иметь соответствующую должность.
Конечно.
Ну, член политбюро там,
Да. Но он видел, понимаете, он был человеком...
Раз в неделю приехал в Москву...
Нет, нет, но он был достаточно тонким человеком. Он не был таким однолинейным человеком. Многое видел и понимал. Он меньше, может быть, разговаривал, так сказать, выплескивал это все. Я еще раз хочу...
Он был закрытый очень человек.
Да, он был закрытый человек. И более того, у нас тут есть, так сказать, один журналист, который когда-то написал, что кто может гордиться интервью со Щербицким. Практически он никогда не давал интервью.
А Шелест был, наоборот, человек чрезвычайно открытый, и он был, по-моему, один из первых ветеранов Политбюро, который начал подробно говорить о своем прошлом. Он написал ведь книгу.
Ну, после Никиты Сергеевича.
Ну, естественно.
Легендарная история с Хрущевым.
Второй после Никиты Сергеевича, да.
Ну, фактически, да. Если говорить о людях такого уровня, то Шелест, да.
Да, не случайно его правнучка Ольга является очень популярной в России журналисткой. Видимо, что-то в генах было.
Видимо, да.
Ольга Шелест, если кто не знает, да, она правнучка Петра Ефимовича, Петро Ефимовича Шелеста.
Ну, и оба сына в Москве. Угу. Борис Петрович и Виталий Петрович, они живут в Москве. Ну,
возвращаясь вот к Щербицкому, что за конфликт у него был с Хрущевым, если чуть подробнее, из-за которого вот это все случилось?
Вы знаете,
в 1953 году.
Да, с одной стороны, ситуация более-менее прозрачная. Он был против вот этого отраслевого деления парторганизации, которое Хрущев, так сказать, ввел на городские и сельские, когда он разделил. А с другой стороны, история достаточно темная. Поверьте мне, я пытался в этом разобраться.
И не смогли до конца.
Ну, очевидных таких доказательств, что, скажем, вот он публично выступал и возражал, нет.
Секундочку, вот все-таки что там было темного в этой истории, об этом мы поговорим после короткого перерыва, потому что сейчас подошло время новостей, середина часа. Мы прервемся буквально на пару минут и затем продолжим наш разговор. Напомню, мы сегодня говорим о Владимире Щербицком, многолетнем украинском руководителе, и говорим мы с ним сегодня с украинским историком. И с историком Юрием Шаповалом. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Я напомню, наш проект «История Отечества в лицах в 20 веке» потихонечку подходит к концу. Мы дошли уже до буквы «Щ», и один из героев на букву «Щ» – это Владимир Щербицкий, который на протяжении многих лет возглавлял Советскую Украину, когда Украина была союзной республикой в составе СССР. Мой собеседник сегодня – украинский историк, специалист по политической истории современности Юрий Шаповал, который занимался подробно политической биографией Владимира Щербицкого. Мы как бы сегодня рисуем, помимо того, что говорим о самом Щербицком, мы рисуем двойной портрет, мы параллельно говорим о другом выдающемся украинском политике советского периода, который был предшественником Щербицкого, о Петре Шелесте, поскольку они в некотором смысле являются антиподами. Не надо, конечно, рисовать, это будет неправильно, это будет антиисторично, как любят говорить историки, изображать Шелеста сторонником национальной независимости, диссидентом, человеком, который противостоял Москве, а Щербицкого, вот, наоборот, этаким сторонником, унитарного государства, русофилом и коммунистическим ортодоксом. В некотором смысле оба эти они были коммунистические ортодоксы.
Абсолютно точно. Абсолютно.
Но, тем не менее, вот прежде чем вернуться вот к теме конфликта Щербицкого и Хрущева в 1963 году, об этом все-таки обещали сказать, к этому вернуться, я все-таки хотел, как бы подводя некий итог того, что было сказано в первой части программы, все-таки сказать, что это были два очень разных человека. Шелест был такой вот крепкий хозяйственник, крепкий производственник, который в некотором смысле попал на партийную работу и дорос до таких постов против своей воли. Он к этому не стремился. Вот партия приказывала, Шелест говорил «есть». А Щербицкий был человек, который любил паркетную работу, любил вот этот вот мир номенклатурных аппаратных интриг. Он имел вкус к этой жизни, чувствовал себя там как рыба в воде и строил свою карьеру вот чуть ли не начиная со школьных лет, когда, еще будучи совсем мальчиком, проработал год райкоме комсомола. Вот, тем не менее, с ним потом случается такой конфликт против как бы всех правил, потому что искушенные аппаратчики, номенклатурщики, они понимают, что идти на открытый конфликт с центральным высшим руководством, это может быть смертельно опасно для твоей карьеры. Почему он все-таки пошел? Да, он, как вы сказали в первой части программы, он был, я имею в виду Щербицкий, против вот этого знаменитого разделения партийных организаций компетенции на городские и сельские.
По отраслевому принципу.
По отраслевому принципу.
Да.
И что второе?
А второе, вы знаете, какая вещь с ним была? Он не принимал вот этот вот эксцентричность хрущевских реформ. И тут мы должны самое время и место сказать...
Кукуруза, да?
Кукуруза и не только...
Квадратно-гнездовой способ и рассадки.
Да, вот эти вещи, сам метод, саму эту парадигму, так сказать, поведения Хрущева во многих ситуациях, как вождя тогдашнего. Вот. И он очень болезненно это реагировал. И тут самое время сказать о характере Щербицкого. Вот как раз вторая часть составляющая. Я прочитал, я нашел в архиве характеристику его когда-то. Я был абсолютно сражен, когда он, так сказать, еще начинал только карьеру. И там было написано, когда его в обком выдвигали, что он человек эмоциональный, не сдержанный. Это первое. А второе – заносчивый. Я был абсолютно сражен. И вы знаете, мне приходилось с ним встречаться несколько раз.
Вы встречались?
Да. Я его видел и в каких-то разных... Ну, когда-то видел, когда он там венки возлагал. Был, так сказать, несколько раз на его выступлениях. Выступать он, кстати, умел. Хотя говорил абсолютно хекал по-украински, знаете. У него был страшный украинский акцент, но говорил по-русски. В ту пору было... Он абсолютно по-украински прекратил до перестройки. Потом опять это все вернулось. А до 63-го года он говорил по-украински. Кстати, это вот интереснейшая деталь тоже.
А Шелест, я так понимаю, всегда говорил по-украински?
Нет. Это одна из легенд. Во-первых, нет. Шелест, во-первых, в семье общался на русском языке.
Угу.
Выступал он старался, вот когда речь шла о статусе языка, вот он очень старался тогда. У него был хороший украинский. Но не забывайте, откуда Шелест. Он же из Слобожанщины. Он из Харьковской области.
Угу.
Это, в общем-то, не такая националистическая область.
Ну да.
Вот это качество Щербицкого, эмоциональность, он потом спрятал. А в ту пору, когда он был помоложе, она вот тут вот вышла на поверхность во время этого хрущевского... Он не сдержался, видимо. Я думаю, было так. Он мог в каких-то, так сказать, получастных разговорах что-то сказать такое, что тут же было, конечно, донесено. Была информация поставлена, как вы знаете, очень хорошо. И все. Вот это была основа. Публично он никогда и нигде Хрущева не осуждал. Я хочу это подчеркнуть.
А Шелест?
Шелест осуждал. К сожалению, осуждал. Но осуждал после снятия Хрущева.
Ну да, вот после я снятия. У вас же, опять-таки, в вашей статье вычитал, что в 64-м году, в августе, Шелест, которому было поручено заговорщиками подготовить руководителей областных организаций.
Членов ЦК КПСС.
Которые входили в состав ЦК КПСС к предстоящему пленуму, встречался, в частности, со Щербицким на Днепропетровщине.
Да.
И об этом есть дневник. Дневниковая запись, да, у Шелеста, где он пишет о том, что он это воспринял, Щербицкий, эту новость, что предстоит пленум, на котором снимут Хрущева, с одной стороны, с откровенным злорадством, а с другой стороны, испугался, поскольку был в сущности трус.
Да, знаете, но...
Ну вот я понимаю, когда в 72-м году, вот, в процессе своего свержения, Шелест, опять-таки, в дневнике пишет, что Щербицкий человек неискренный, опасный, большущий карьерист, большой подхалим. Ну, это понятно.
Это понятно, потому что
ясно. Тут как раз эмоции дают о себе знать. А тогда, в 64-м году, кто для в этот момент для Шелеста был Щербицкий? Опальный? Бывший председатель совета.
Да, председатель совета места.
И он едва ли думал в тот момент, что этот человек сможет вернуться и потом сменить его на посту первого секретаря ЦК Украины.
Вы понимаете, Владимир Васильевич, я думаю, что здесь тоже сработала вот эта разница человеческих качеств. Шелест был все-таки, ну скажем так, он был проще.
Да, мы говорили, открытый-закрытый.
Да.
Что у него на уме, порой на языке.
Так сказать, он мог это выплеснуть. А Щербицкий сдерживал, он носил в себе это. И вдруг такая уникальная ситуация, когда вот он может, наконец, разрядиться. И вот он это сделал, собственно.
Да, но на пленуме ЦК выступал не Щербицкий, а Шелест.
Ну, естественно.
Он был, кстати... Если я ничего не путаю, первым человеком, который взошел на трибуну, когда открылись прения.
Ну, самая мощная организация, самая большая парторганизация. Вы знаете, что Украина была единственной республикой, где было политбюро.
Угу.
Не бюро, а политбюро, что, в общем-то, какая-то аллюзия была на что-то там, я не знаю, на что, правда, но была. Вот. Поэтому, естественно, ему было поручено, и он с этой ролью блестяще справился. Так же убедительно, как он когда-то поддерживал Хрущева, он также убедительно говорил о, так сказать, недостатках и и минусах Никиты Сергеевича.
Ну хорошо, вот, значит, свергли Никиту Сергеевича, и через год неожиданно, или, может быть, как мы говорили, запрограммированным образом, потому что Днепропетровский Брежнев потянул за собой всех своих днепропетровских знакомых, друзей, родственников. Так вот, Щербицкий возвращается на пост председателя Совета министров Украины в 65-м году.
Да.
Что по тем временам, в общем, случай был беспрецедентный.
Быстро,
очень редко людей, которых отправленных были отправлены в отставку, очень редко возвращали вообще на тот же уровень. Да? А тут на ту же самую должность.
Конечно.
По-моему, это вообще единственный случай, вот, когда человека сместили с должности, а потом вернули.
Да, пожалуй. Понимаете, ну это рука Брежнева. Там еще одно событие произошло. Он возглавил Совет министров, и через год он становится кандидатом в члены Политбюро.
Угу, то есть это был знак, это уже был знак.
Конечно, какой знак. Это совершенно колоссальное, вообще это был такой намек.
Не Политбюро украинского ЦК.
Не, союзного.
Большого, союзного ЦК
КПСС. Вот. А в 70...
Уже тут ясно, что этот человек на вырост, он уже как бы...
Ну, Ильич вообще себе
наступает на пятки.
Ильич тогда еще же был, Брежнев, я имею в виду, более-менее нормальный. Он же его вообще обнимал, так сказать, в каких-то вещах. И говорил, Володя, вот он делал товарищеский жест какой-то, и все это видели, и все знали. Лучше Володю не трогать. Вот такое же было.
Да.
Знаете, то есть эта карьера была программирована, а в 71-м году это был просто, ну уж такой намек, так сказать, дальше некуда.
А вот
стал членом Политбюро. И тогда Шелест понял, все, это его свержение, вопрос просто времени.
Вопрос времени, да. А вот этот эпизод, который в одной из своих статей рассказали о том, что председатель КГБ Семичастный, который отвечал по должности, в том числе и за охрану, за сопровождение высокопоставленных сотрудников, которые приезжали из республик в Москву, вот в этот период опалы Шелеста,
да,
продолжал его принимать, что называется, по прежнему статусу, по прежнему протоколу.
Да.
Хотя, в общем, ему не полагалось встреча, как полагалось бы, кандидату в члены Политбюро. А его вот по протоколу кандидата в члены Политбюро Семичастный продолжал принимать. Как вы думаете, почему?
Ну,
догадывался,
это...
что на этом карьера Владимира Васильевича Щербицкого не закончена?
Безусловно. Значит, Семичастный это рассказывал в интервью для нашей книжки, когда был жив еще.
Угу.
Кстати, много интереснейших вещей рассказал.
Да, он был еще один человек, который...
Да, живая легенда, можно сказать.
Раньше других стал говорить.
Да, да, и между прочим...
Правда, знаете, есть такое... Не мне, вам, доктору исторических наук, напоминает о том, что есть такое выражение «врет, как мемуарист».
Знаю, но, значит, как раз Семичастный проверяется документами. У нас,
да,
там, у нас там в книге были другие люди, которые рассказывали о том, что Шелест, например, курил в то время, когда он никогда в жизни не курил, и что Щербицкий посылал в подарок виски. Вот, значит, что тоже является, в общем-то, ерундой.
Не пил Владимир Васильевич?
Нет, он пил, но не посылал в подарок.
А.
Зачем посылать и демонстрировать, что он имеет возможность? Так вот, Семичастный, знаете, это был сантимент. Любил Украину, это, во-первых, это был какая-то, была какая-то нотка. А второе, конечно, тут была более не нотка, а нота. Он, конечно, так сказать, ощущал, что будет дальше. Он понимал, что Щербицкий абсолютно реальный кандидат, вот тяжеловес, из которого, так сказать, может получиться вождь вполне союзного масштаба.
Все-таки вернусь к национальному вопросу.
Да.
Вы сказали, что у Щербицкого к национальному вопросу отношение было противоречивое. То есть до какого-то момента он, например, демонстративно разговаривал по-украински, после того, как вернулся опять в Киев
из Днепропетровска,
по окончании, да, Днепропетровской опалы, при Брежневе, наоборот, перестал и никогда не говорил по-украински. Ну и, скажем, если взять памятники материальной культуры, которые остались от Шелеста, на одну страничке написать, а на другой страничке написать, что построено в Киеве при Щербицком, это будет более чем убедительно, да, потому что Пирогова – это...
Шелест.
Шелест, да?
Конечно.
Это надо объяснить нашим слушателям. Пирогова – это такой вот музей, парк национальный.
Музей народной архитектуры.
Да, в окрестностях,
да,
Киева.
И связаны все вот старинные дома. Музей под открытым небом.
Музей под открытым небом, где вот музей национальной культуры.
Где представлены все регионы Украины.
Где все представлены все регионы, да, Украины. Да. До сих пор является, да, одним из популярных, да, мест для туристов, для паломников, которые, да, приезжают в Киев. А Щербицкий...
Хортица,
совершенно
обязательно
верно, да.
Запорожье, Хортица, Хортицкий музей, заповедник и так далее. Да.
Угу.
Это память казачества, то, что пришли. прелести было сделано. Да. Ну, а Щербицкий один из памятников, уже его не существует, Октябрьская площадь, то есть Майдан Незалежности, Независимости теперь. Там стоял Большой Ленин, не знаю, вы помните или нет?
Как там Большой Ленин стоял? Нет, это я
Ленин,
не помню.
Естественно, матросы, солдаты, крестьяне. Угу. Вот это все сейчас убрали. Это
не, было... ну так называемая Лаврентьевна, да, памятник родины матери, жуткий совершенно.
Вучетича покойного тоже, который страшно хотел на этих ссылах днепровских поставить и как бы противовес Лавре. Так оно где-то и вышло.
Вот. А вот насколько хороша физкультура в Волгограде, насколько безобразная и уродлива.
Да,
вот,
да. Вы знаете, здесь...
Вот антипод того, что есть в Волгограде.
Это монументальность, а здесь, я здесь даже не знаю, как это...
А здесь, трагикомическая
какая-то фигура.
Трагикомическая фигура с кортиком,
да,
потому
да,
что
да.
не смогли сделать длинный меч, он не выдерживал днепровских ветров.
Конечно,
да, решили
конечно.
Сделать вот такой вот короткий кинжал.
Акинак такой, значит, короткий меч. И плюс, конечно, вот этот памятник за филармонией, это дружба России и Украины, вот эта вот арка, так сказать, которая... Дело не в том, что это дружба Украины, она просто испортила, так сказать, Владимир рядом, и вдруг вот это вот некое такое одоробло металлическое, так сказать, вот это вот все следы.
Ну, хорошо, а вот легенда о том, что при Шелесте некоторым образом расцвела национальная культура. В какой мере она соответствует действительности?
Ну, вы знаете, так получилось. Я думаю, что тут не было какого-то такого замысла, умысла, но это не забываем, что он вот сел в этот политический поезд в 63-м году, когда была оттепель, когда эта волна, Брежнев же ее не погасил сразу, как в России это было, так и здесь. Здесь была борьба за язык, здесь была борьба за возрождение украинской культуры, возвращение имен. Здесь работал Сергей Параджанов, здесь работал Юрий Ильенко, здесь вот эта плеяда поэтов возникла, Ирина Васильевна.
Ну, Параджанова знают все, Ильенко, наверное, России многие подзабыли, хотя, в отличие от Параджанова, он жив и здоров по сей день.
Да. Но, значит, вот. Параджанова просто, понимаете, Параджанова...
Ильенко должен... — это белые тени забытых предков, это белая птица.
Белая птица с черной отметиной. Тени забытых предков снял Параджанов, а вот оператором, то есть снимал, был Ильенко.
Да. Я, собственно, в этом и имел в виду, что
но
Ильенко
Параджанова
работал
просто
как оператор
Шелест,
на этом фильме.
Вот пример приведу. Параджанова Шелест защищал просто. Так сказать, формально защищал, потому что его бы посадили просто в тюрьму. Mm. Вот в этом смысле мы можем, конечно, говорить.
Ильенко теперь политический деятель в Украине. Сейчас
он снял фильм о Мазепе, который никто не видел. Это самое ужасное. Значит, я не могу купить, например...
Да что вы говорите, да?
Я хочу это посмотреть. Это за наши деньги, в конце концов, за государственные деньги, наших налогов. Но мы этого не видели.
Да. Но он сейчас один из руководителей «Свободы», такая, я бы сказал, крайне националистическая организация.
Я думаю, что это какой-то проект, так сказать, очередной, существующий в нашей стране. Но это бог с ним, это его, так сказать, дело, я не касаюсь. А тогда вот он был, это было важно все, понимаете, вот как-то оно все совпало. И Шелест, знаете, он не был таким, как говорится, патроном этого всего. Это неправильно изображать, но это было при нем, это чистая правда.
Ну, вот Виктор Некрасов, допустим, ведь, если мне память не изменяет, Шелест еще был у власти,
конечно,
когда Некрасова
Некрасов
отправили за границу?
Нет. Некрасова отправили попозже.
Попозже?
Отсюда. Конечно, попозже. Но дело в том, что он его не принимал точно так же. Понимаете, вот самая классическая история с Иваном Дзюбой, конечно, с его книжкой «Интернационализм или русификация», которую Иван Михайлович Дзюба написал в 65-м году и отправил во много в три адреса: Твардовскому, в ЦК КПСС, Брежневу и отправил Шелесту сюда. Вот Шелест читал эту рукопись, сделали даже распечатку для партийных работников. Понимаете, как интересно? Рукопись была-то не диссидентская, по сути, там были ссылки на всех классиков марксизма-ленинизма, но Шелест сказал: вы распечатайте и раздайте вот этим руководителям партийных организаций, пускай они знают, что о нас пишут. Понимаете, вот как это расценивать? Он не поощрял, естественно, Дзюбу ни в коей мере, но с другой стороны, он как бы не упрятал это все и не упрятал Дзюбу самого в тюрьму. Его позже там арестовали в 70-м году.
Ну, опять-таки, арестовать Шелеста как защитника диссидентов, это тоже, наверное, будет неправильно.
Конечно,
потому
неправильно.
Что
конечно.
Были при нем и политические процессы, и аресты инакомыслящих,
конечно.
И первое дело Черновила было в 67-м году,
да,
при
совершенно
Шелесте,
верно,
да?
Это при Шелесте, и потом этот второй укос, как у нас называют, 72-го года, он же начался ведь в начале года, Шелест был при власти.
Ну, Здесь надо сделать оговорку, что АКГБ возглавлял присланный из Москвы Виталий Федорчук,
да,
а украинское КГБ все-таки в значительной степени подчинялось Москве. Да?
Не в значительной, а подчинялось.
То есть абсолютно. Местный партийный ЦК,
конечно,
не особенно-то и указ был для
конечно.
Республиканского
КГБ. Но, знаете, тут тоже такая, я вот хочу подчеркнуть эту идею. Федорчук-то был выходцем из Украины.
Но он тоже Днепропетровск, если мне память не изменяет.
Да, если я не ошибаюсь.
Тоже из...
Значит, свой.
Брежневских друзей.
Понимаете, но приехал с определенной миссией. Он-то собирал компромат на Шелест. Он, по сути, первый начал это делать, когда уже стало более-менее понятно, что Шелест уже обречен. Поэтому, конечно, Шелест фигура амбивалентная, скажем прямо. Неправильно, если кто-то будет утверждать, что он только там железобетонный коммунист или, наоборот, там, так сказать, националист. Я думаю, что все-таки истина где-то посередине. Ее надо искать, вот, так сказать, где-то на стыке каких-то компромиссов.
А Щербицкий все-таки более такая цельная фигура.
Да, Щербицкий более цельная фигура в этом плане. Понимаете, он, конечно, был блестящий царедворец. Вот насколько он понимал, я хорошо помню свои впечатления. Даже вот такой нюанс. Когда Шелеста критиковали за его книжку «Украина наша советская», тираж пустили под нож. Хотя книжка неинтересная совершенно, честно сказать. Вот никакая не националистическая. Щербицкий написал тут же, когда пришел к власти, книжку. Она называлась, та называлась книжка «Украина наша советская», а у Щербицкого «Советская наша Украина». Понимаете, вот такие нюансы он любил, ценил.
Чернобыль, 86-й год, это то, что очень часто... Щербицкому ставится в упрек прежде всего.
Ему никогда этого не простит никто. Никогда.
Он тогда, насколько я помню, какие-то разговоры у него с Горбачевым были. Он в осторожной форме давал Горбачеву понять, что, а может быть, отменить демонстрацию. Но, если мне память не изменяет, Горбачев сказал, там ответишь партбилетом.
Это версия самого Щербицкого.
Да. Понимаете, факт остается фактом. Пришел на демонстрацию и, что называется, всех детей привел.
Конечно.
Дело в том, стоял что... с внуками, да, если мне память не изменяет.
Ну, конечно. Дело в том,
на
что...
Крещатике, на
Крещатике,
на трибуне.
Я думаю, что это легенда. Потому что человек его возраста, человек его масштаба, человек его опыта, веса, он не мог никогда так поступить только под прессом горбачевских слов, какие бы там они ни были. И я не думаю, что так было. Я просто не знаю, я не могу ничего доказать.
Я думаю, мне тоже кажется, что действовали они в одной парадигме.
Конечно, конечно, понимаете.
Попытаться замять, скрыть, и не нужно граждан волновать, и не нужно мировое общественное мнение информировать.
Да, я для, ну, в то же время была эвакуация детей на номенклатуры из Киева, я-то это хорошо помню. Эти закрытые садики, это касса в ЦК переполненная, значит, билетов нигде нельзя было купить, и там тоже была очередь, но все-таки можно было. То есть все атрибуты, все реквизиты были вот этого лицемерия, двойной морали. Так что тут, знаете, я на Горбачева сейчас, вы знаете, все много чего валят, значит. Но, кстати, сам Горбачев же сюда не приезжал, вы знаете сколько? Он же долго сюда не ездил после Чернобыля. Практически через год он только приехал. Понимаете? То есть, конечно, я думаю, он хотел себя сохранить, Щербицкий. Там был еще один пикантный момент, когда пришел к власти Горбачев, и стало ясно, что может быть обновление. Щербицкий ведь начал менять первых секретарей обкомов партии. Об этом почему-то никто никогда не говорит. Угу. Он начал, вот, знаете, выжигать пространство вокруг себя. Вот я, и видите, никого рядом нет.
Ну, в итоге он понял, к чему идет политика Горбачева, к чему ведет. Перестройки.
Ну, безусловно.
Не захотел продолжать в этом участвовать и в сентябре 89 года написал заявление.
Вы знаете, вот это был очень драматичный момент. Он прихворал. Он страшно постарел за последние, вот когда возник, когда вот этот клапан, он же держал Украину до 89 года фактически, ну, скажем, до конца 88 года, а потом, когда прорезались вот эти вот паростки, этот народный рух, конечно, был очень серьезным фактором. Которому 20 лет, кстати, вот в сентябре будет, Щербицкий понял, что все, это финито. Все, все идеалы, за которые он боролся, собственно, вот, они девальвированы.
А насколько серьезна вот эта гипотеза о том, что якобы он покончил жизнь самоубийством?
Я думаю, что это серьезная гипотеза. У нас...
Он умер буквально накануне того дня, когда ему нужно было идти на заседание Верховной Рады, где заседала комиссия по расследованию обстоятельств Чернобыльской аварии.
Ну, значит, мне рассказывал покойный Врублевский, помощник его, который написал достаточно апологетическую книжку о Щербицком, что он мне сказал так: Юрий Иванович, он не хотел жить. Я говорю, ну как, значит, что? Ну вот он говорит, он решил для себя, он себе судьбу свою сам обозначил, он принял решение какое-то. А человек, он был волевой. Я думаю, что, значит, не осталось никаких, понимаете, это же вся, это же та же, это та система, которая все...
Да, это был 90-й год.
Ну, конечно.
Это была весна 90-го года, когда,
конечно, это
при желании все это можно было навеки оставить.
Оставить, да, так оно, собственно, и случилось. Но то, что он не принимал и не хотел жить, как сказал Врублевский, это чистая правда. То есть он, я думаю, что он решил поставить точку, и он ее поставил.
Угу. Ну что ж, мне остается только сказать, что... Петр Ефимович Шелест, о котором мы параллельно сегодня вели рассказ, его жизнь закончилась по-другому. Он пережил Щербицкого и уже в постсоветское, так сказать, время очень много рассказывал и журналистам, и оставил свои воспоминания. И судьба его была удивительна после того, как он переехал в Москву и некоторое время проработал председателем, простите, заместителем председателя Совета министров СССР. Это была такая классическая отставка с повышением. Немножко его, значит, дали поработать на этой должности, а потом отправили на пенсию. Он работал в Долгопрудном под Москвой, да, в опытно-конструкторном бюро автоматики. Работал там всерьез больше 10 лет, потом только ушел на пенсию. Вот такая вот история.
Он умер в 96-м, но похоронен в Киеве. Он завещал, чтобы его похоронили в Киеве, на Байковом кладбище.
Да, они оба похоронены на Байковом кладбище.
И Ираида Павловна, его жена, она тоже вот ее подзахоронили буквально, по-моему, 2 года назад. Я даже принимал участие, приезжали сыновья. Так что они оба лежат здесь, в киевской земле.
Недалеко друг от друга, на самом деле.
Да, 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 да.
Ну что ж, я благодарю вас, Юрий Иванович. Я напомню, что сегодня моим собеседником был доктор исторических наук, один из крупнейших экспертов украинских по современной политической истории, Юрий Шаповал. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
Все.